Миссия «Угол» представляет серию бесед под названием «Польза ближнего 2005» с участием Александра Шевченко, почетного бакалавра Манчестерского университета Ивана Петруса и президента компании Fine Designs Виктора Коструба. Семинары пройдут 23-24 сентября, Филадельфия, Пенсильвания, 14-15 октября, Рочестер, Нью-Йорк, 28-29 октября, Клевеланд, Охайо, 9-10 декабря, Атланта, Джорджия. Только один уикенд в твоем регионе. Мы говорим о взаимоотношениях с Богом, в семье, в церкви, на работе. В программе интервью с улиц Киева, видеоформы в прямом эфире США, PowerPoint Presentation, печатное пособие и DVD-диск для каждого студента, общая продолжительность лекций до 10 часов. Предварительная регистрация обязательна. Весь комплекс услуг и комплект подсобного материала – $29 за человека. Если вы желаете быть участником семинара «Польза ближнего», вам необходимо зарегистрироваться по телефону 1-888-861-95-72.
В эфире передача «Угол», которая затрагивает актуальные вопросы нашего времени в свете Слова Божьего.
Автор и ведущий Александр Шевченко.
Здравствуйте, уважаемые друзья! Я рад нашей очередной возможности общаться вместе с вами посредством этих радиобесед. Мы продолжаем говорить на тему «Соль земли». Это наша третья часть, которую я назвал «Город на вершине горы». «Город наверху горы», как выражается Христос в синодальном переводе Библии. «Город наверху горы». Мы как бы разделяем нашу жизнь на две больших сферы. Наши проблемы житейские, в которых нам нужно выкручиваться, выживать, изощряться, думать, как вести себя. И часть нашей жизни, которая занимает богослужение. Как раз это та ошибка, если кто-то так мыслит, та ошибка, которую допускают религиозные люди. В частности, тот богатый юноша, который хотел разделить его жизнь на личную и на духовную. То есть он хотел следовать за Богом, оставаясь материально независимым, как бы неприкосновенным, чтобы Бог не вмешивался во все сферы его жизни. И гордость как раз, она разделяет это, и если есть какие-то определенные преимущества или достижения в нашей социальной сфере жизни, то есть в профессии нашей или в каких-то других сферах, талантах наших, способностях, умении что-то сделать, это как бы, ну, ничего общего с верой и с Богом не имеет. Это неверное религиозное представление о Боге. Бог участвует в каждом мгновении нашей жизни и помогает нам, содействует или, выражаясь библейским языком, споспешествует нам в деле рук наших. Он хочет благословить дело рук наших. Понимаете ли вы, что я пытаюсь сказать? Нашего доброго, лично нашего, моего доброго нет ничего, кроме наших грехов. В полном и буквальном смысле ничего нет нашего, нет делающего добро, нет ни одного, говорит Библия. Нет в нас добра. Апостол Павел говорит, что желание добра есть, но силы сделать это добро не нахожу, не имею. Если же всякий успех от Бога, таланты, способности, умение вести дело, творить благо, то есть добро, даже физическая сила в нашем теле, все от Бога, тогда и слава за это принадлежит Ему. Тогда поистине все наши достижения будут единственным свидетельством Его участия в нашей жизни, в нашей профессии, в нашей учебе, в нашей семье. Тогда только мир увидит Его, когда он увидит Его в нас. В таком случае всякий видимый успех – это проповедь. Потому что этот видимый успех наделяет человека влиянием и признанием в своем окружении. Он же, этот человек, в свою очередь, признателен Богу, споспешествовавшему ему, чего, естественно, не скрывает. Вы чувствуете этот механизм, да? Весь последующий час мы будем говорить об этом, что Бог хочет сделать тебя влиятельным, потому что тогда Он, как Бог, видим через твой успех, что бы ты ни делал, к чему бы ты ни был призван, Бог хочет, чтобы у тебя был успех. Успех – это видимое божественное благословение в жизни. Бог не хотел благословлять Израиля только духовно, внутренне, чтобы человек в своем внутреннем мире чувствовал себя хорошо, приятно, прощенным, расслабленным, верующим в Бога. Нет, Бог это делал видимым. Он раздвигал море, Он творил чудеса и знамения, Он заявлял о себе громко через свой народ, через Израиля, через своих избранных пророков. Зачем? Зачем? Неужели нельзя было делать как-то все это скромно, тихо, спокойно? Отослать этих людей куда-то подальше, и чтобы о них не знали? Нет, напротив, Бог хочет заявить о себе громко, чтобы о нем узнали и увидели через этот видимый успех в жизни его людей, его народа, чтобы потом имя Бога было превознесено, чтобы потом этот народ имел дерзновение и право заявить, что все боги народов – идолы, а наш Господь небеса сотворил. То есть я хочу сказать, что Господь никогда не преследовал цель только заниматься нравоучениями. Люди давно перестали слушать наши нравоучения. Люди хотят видеть Бога в проявленном виде в нашей жизни. Именно поэтому я сегодня буду говорить о городе, стоящем наверху горы, который не может укрыться. Христос это особо подчеркнул, что этот город спрятаться не может. Он обозрим со всех сторон, он видим. Ведь город может быть построен и в долине, и в низине. Но Христос, говоря о своих учениках, о последователях, за его учением, он сказал: «Вы – город на вершине горы, и спрятаться истинное христианство не имеет никакой возможности». Истинное христианство спрятаться не может. Потому я верю, что видимый успех христианина носит вечный духовный характер. Вы слышали, что я сказал, да? Всякий видимый успех христианина имеет в своей основе духовную задачу – быть свидетельством миру. Но здесь уместно вспомнить первую беседу – образ мира сего, когда успех не должен поглотить человека. Иначе мир перехитрит его и поймает, и перефокусирует его цель с вечной на временные земные цели. Вы чувствуете, да, что я говорю? Трудно понять. Что когда нас окружает успех, от Бога успех. Почему Бог предупреждал Израиля? Когда вы переселитесь в ту землю, которую я вас веду, у вас будут виноградники, дома, чтобы ты не забыл Господа Бога. Бог хотел Израиля оставить ярким выражением и свидетельством своей силы для окружающих народов. Он хотел благословить землю плодородием, размножить этот народ, чтобы это было выражением его славы. Но народ может увлечься этим всем. И тогда вечная цель Бога, которая состояла в демонстрации своей силы, эта вечная цель теряется, когда человек фокусируется на временной цели. Я верю, что эта беседа очень поможет многим людям, откроет глаза, и мы сможем увидеть, что не пастыри и проповедники, или миссионеры, или учителя – это единственная категория людей, которые получат награду от Господа. Неправда это. Неправда это. Награду получит каждый, что бы он ни делал, не в церкви, а в повседневной своей жизни. В каждодневных своих занятиях, как раз там Бог хочет проявиться видимым образом, чтобы засвидетельствовать о себе и сделать тебя городом на вершине горы.
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Псалом 117:22.
Итак, давайте прочитаем конкретно этот текст, который передал Матфей в 5 главе, когда Христос учил своих последователей, как мир будет их воспринимать и какова их роль, то есть наша роль как христиан, какова наша роль перед миром. Это очень-очень важный текст. Здесь есть четыре основных акцента, которые связаны одной общей идеей. Христос разными путями, четыре разных аллегории он выбрал, чтобы подчеркнуть одну единственную мысль. Итак, читаем. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Как вы сами видите, что здесь подчеркнуты четыре основных аллегории или образа: соль, город, свет и свеча. И все четыре этих образа связаны одной идеей. Соль должна быть соленой, свет должен светить, если же свет, который у вас, тьма, то какова же тьма? Город должен быть именно наверху горы, и свеча должна быть на подсвечнике. То есть он показывает два состояния этих упоминаемых образов. Соль может быть соленой или не соленой. Свет может светить или свет может стать тьмою вас. Город может быть в низине горы, и город может быть наверху горы. Свеча может быть под кроватью или под сосудом, и она же может быть на подсвечнике и светить всем в доме. То есть мы должны понимать, что прежде всего это заповедь. Это заповеди Господни, которые Он оставил для нас. Потому что ниже, в 19 стихе, написано: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших», я так верю, что это как раз относится к этим заповедям, о которых мы сейчас читали. Именно это Христос говорит. Это очень интересное место, смотрите. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит, то есть исполнит эти заповеди и научит так людей, тот великим наречется в Царстве Небесном». Я повторю, хотя трудно это однозначно утверждать, но, на мой взгляд, называя это малейшими заповедями, Христос как раз имел в виду делать видимым, демонстративным христианство. То, что ты свет, соль, свеча и город, этого уже не отнять. Ты есть свет, ты есть свеча, ты есть соль. Другое дело, как ты выражаешь себя. Это неверно, когда часто говорят из кафедры: «Вы должны быть светом, вы должны быть солью, вы должны быть...» Нет, Христос так не говорил. Он так не говорил. Он констатирует факт, что вы есть свет миру. Другое дело, что вы делаете с этим христианством. Вы есть соль. Другое дело, что вы потеряли силу И вместо вашего предназначения, основного, что вы должны делать в своем окружении, в среде людей, в которых вы живете, вас топчут ногами. И вместо славы, ожидаемой, Божьей, вы приносите позор. Но мы уже не можем избежать того состояния, в котором мы поставлены. Я верю, что основная мысль, которую Христос преследует в этом тексте, это сделать видимым Бога в своей повседневной жизни. Сделать его видимым для мира, для своего окружения. То есть ты можешь этого и не делать. Ты можешь вести скромный и даже тайный образ христианской жизни и открыто, публично не исповедовать своих убеждений. Ты можешь, как об Илии написано, что Илия не мог отыскать никого из верных израильтян. Он даже жалуется Богу и говорит, что остался я один. Он же не обманывает, когда это утверждает. То есть он действительно думал, что он единственный остался, который не поклонился Ваалу. Потому что он демонстративно не соглашался с царем Ахавом. Он не соглашался, что Израиль предал истинного Бога и склонился служить Ваалу. Но божеский ответ, я думаю, сильно его удивил. Когда Бог сказал: «Я сохранил себе 7000 человек, которые мои, которые не поклонялись Ваалу». Но оказывается, что этого никто не знает, кроме Бога. Что эти все люди сами по себе тайно, понимая тот режим, который царил в стране, тайно где-то исповедовали Бога в своем сердце и колен перед Ваалом не преклоняли. Так вот, я думаю, что христианство может как раз быть тайным. Когда христианин не желает вступать в открытый конфликт с миром и со средой, которая его окружает. Он хочет проводить жизнь тихую и безмятежную и даже хвалится иногда тем, что работает на производстве 10-15 лет, и никто не знает, что он человек верующий. Настолько умело ему удалось спрятать свое христианство. Я считаю, что такой человек как раз нарушил заповедь сию малейшую, и потому он малейшим наречется в Царстве Божьем. Что интересно, что Царствия Божьего такой человек не лишается, потому что он остается христианином, он остается верным Богу, и он не нарушает его заповедей. Но эта малейшая заповедь подразумевает призыв делать Бога видимым и не стыдиться Его в роде сём прелюбодейном и грешном. Но открыто Его исповедовать, можно сказать современным языком, рекламировать. Именно в роде сём прелюбодейном и грешном. Прелюбодейном и грешном. Не под сосудом, там, где мы светим один другому, где нам всем приятно, где мы в церкви сходимся, и мы единомышленники. И мы не терпим никакого унижения со стороны один другого. Но именно в роде сём прелюбодейном и грешном, если ты стыдишься открыто исповедовать Христа, Христос говорит: того, такого человека и я постыжусь, когда приду со святыми ангелами, я постыжусь. Потому я считаю важным разделить заповеди на ограничивающее поведение человека и заповеди призывного характера. Видите, в данном случае светить, осолять мир, быть на вершине, то есть заметным, как равной была заповедь Израилю, данная любить Бога и ближнего, это все заповеди призыв, которые призывали. Нарушение запрета или преступление закона влечет за собой наказание. Неисполнение же призыва всего лишь лишает награды человека. Вы видите, в данном случае человек, не исполнивший заповедь, не обрекается Христом на погибель. Нет, никак нет. Он даже будет в Царстве Небесном, хотя нарушил заповедь. хотя научил нарушать эту заповедь других людей. Единственное, о чем предупреждает Христос, что такой человек наречется малейшим, самым маленьким в Царстве Небесном. Потому я верю, что Христос будет давать награды, будет называть некоторых великими в Царстве Небесном и будет щедр в воздаянии таким людям, которые не стыдились Его. Понимаете, я понимаю, что быть под сосудом – это светить всем в церкви. А быть на подсвечнике – это светить людям, окружающим, миру. Вот разница. Потому данная передача, потому вообще вся эта тема «Соль земли», она направлена к тем людям, которые хотят быть великими в царстве. Когда мы говорим о взаимоотношениях с миром, мы говорим о том, чтобы делать Христа видимым. Чтобы, как Павел сказал, я не стыжусь благовествования Христового. И хотя это почитают многие безумием, то есть ты несешь позор этой Божьей славы, но в тот определенный день ты будешь великим в Царстве Небесном, если ты заявлял о своем христианстве публично и делал это с достоинством. Потому как вы сами, я надеюсь, догадываетесь или понимаете, что открыто в конфликт вступать не надо. На конфликт спровоцирует нас сам мир. Нам все, что необходимо делать, это не прятать свое христианство и соответствовать своему званию и призванию. Все, что нужно верующему человеку, который хочет соблюсти эту малейшую заповедь, это не прятаться. То есть, если передать эту заповедь в одном слове, Христос сказал «не прячьтесь». Он не хотел сам прятаться и не хотел, чтобы прятались его ученики. Мы читаем, Иоанн заметил такую интересную деталь. Не знаю, заметили ли другие ученики Христа, но Иоанн заметил и написал. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, то есть в Христа. Но ради фарисеев не исповедовали, то есть не признавали это вслух, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. То есть эти люди были последователями учения Христа. Но окружение не позволяло им открыто признавать свои убеждения. Да, они христиане, но светят они под сосудом для себя, в своем окружении. Хочу даже верить, что они спасены, потому что уверовали в Сына Божия. Но именно такие люди, слышите, да? Чтобы не потерять свое положение перед обществом, чтобы не упасть в грязь. Именно такие люди будут наречены малейшими в Царстве Небесном, потому что они постыдились открыто исповедать Христа перед миром. Вот это вот страх публичного исповедания своей веры. Какой же все-таки болью это отзывается в сердце Господа, когда мы прячем это истинное, живое свидетельство Его славы, нашей веры и наших убеждений, чтобы только остаться в хороших отношениях с кем? С врагами креста Христового. Оставить свое положение, уважение в обществе, не быть отлученными от синагоги, не быть выброшенными за борт. А Христа мы будем носить в сердце, внутри. Конечно, как я сказал, неисполнение этого желания Господнего не влечет за собой наказание в аду, потому что эти люди веруют в жертву Христа. Они приняли его своим личным спасителем, если говорить о фарисеях, о которых писал Иоанн. Они спасаются через веру, ведут даже благочестивый образ жизни. Все же, что они делают неверно, что доставляет печаль Божьему сердцу – это то, что не прячут свои убеждения, не желая себя подвергать критике и скорбям.
Наша цель – помочь вам открыть свои возможности в Боге.
Дальше, второе, на чем я хочу остановиться, это то, что я убежден, что христианство в его оригинальном значении радикально именно высшими показателями морали, то есть духовного образа человека. Именно этим оно и заметно. Именно это и делает его видимым. Христос не хотел утверждать христианство как новую, особенную идеологию. Понимаете меня? Он не шел к людям путем ума. Особенность Христа, в отличие от других религий, в том, что люди шли тогда и сегодня идут исключительно за Ним, а не за Его учением. За учением можно следовать номинально, оставаясь невозрожденным и мертвым духовно. Но мы не привлечем и уж тем более не повлияем на мир учением Христа. Вы слышите? Все, чем можно повлиять на наш мир, это только самим Христом, видимым в нашем образе жизни и мышления. Тогда только может стать заметным наше христианство, даже не христианство, а сам Христос. И только тогда Он может привлекать к себе. Да, именно в этом, я верю, и есть вся особенность и разница в христианстве, в отличие от всех остальных религий. Люди идут за Христом, а не за формулировкой новой идеологии. Библия много раз говорит, что Он водит овец на пажити. Он дверь овцам. Он пастырь добрый. Не его учение, Он сам. Он путь. Он истина. И мир хочет видеть Его. Мир устал от этой агитации христианской, от запугиваний, от жалких попыток христианских лидеров выделить христианство какими-то особенными оттенками в учении в противовес другим религиям. Мир хочет видеть Его в нас. Вы спросите, как же тогда можно явить Его? Так вот, христианство привлекает как раз не нравоучениями, а образом Бога в человеке. Новым образом. Библия говорит, что мы снимаем с себя старый образ и облекаемся, то есть одеваемся в новый образ человека, созданного по Богу, в святости и чистоте истины. Вот он, образ Творца в нас, он становится видимым, потому что это образ Бога в человеке, его невозможно не заметить. Вы знаете, что даже апостол Петр дерзнул довести эту истину до определенного максимума, утверждая, что жены христианки, имея мужей неверующих, способны приобрести их для Бога без слов. Без слов. Он это особо подчеркивал. Смотрите, он конкретно писал: «Вы жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, имеется в виду Божьему, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Обратите внимание, что именно воздействует на сознание человека неверующего и непокорного Богу. Житие жены. Два раза здесь, в одной этой мысли, Петр подчеркивает: житие жены, богобоязненное и чистое житие. То есть, когда христианство не обрамлено в нравоучение, но когда явлено в жизни близкого человека, в чистой и святой жизни, это покоряет не разум, а сердце непокорного Богу человека. Мы не соревнуемся сегодня с другими религиями. Житие жены, чистое и богобоязненное, имеет силу и славу явить образ Бога, и сердце мужа смирится, потому что он увидит Бога в проявленном виде в жизни своей жены. Я верю, что вот оно христианство. Нам нужно просто замолчать и перестать иногда проповедовать, когда мы не имеем права. Есть только особое время, когда мы можем встать, отверзнуть уста свои и что-то говорить о Боге. Читая произведение Достоевского «Идиот», невольно понимаю, что человек более высоких моральных стандартов вдруг не может звучать в общей тональности общества. Почему так? Потому что настроен на одну тональность выше остальных. Все. Мораль его выше. Он не может себе позволить то, что позволяет себе средний человек, живя в этом обществе. Все. Этот человек уже, простите, идиот. Он странный, он одинокий. Самое поразительное, он сразу заметный. Это город на вершине горы и укрыться не может. Он свеча на подсвечнике. И несмотря на то, что все хотят на него равняться, что тайно почитают его и уважают, он публично признан как идиот. А как вы хотите по-другому? Если признать его за образец, тогда он герой, а мы все идиоты. Но общество никогда не позволит себе подобного смирения. Никогда. Никогда. Нужно быть достаточно сильным, чтобы вот так публично стать на сторону этого света. Потому Иоанн сказал: свет пришел в мир, но люди возлюбили более тьму, нежели свет. Вот где красота и сила света истинного, потому что он делает разницу, он классифицирует людей, он разделяет людей на классы. И праведник не будет ходить в собрании нечестивых, а грешник не устоит в собрании праведных. Но если праведник открыто не заявит о себе, тогда не будет разницы в обществе. Потому как раз малейшая заповедь, о которой просит Христос, явить его миру, не таясь, чтобы делать эти добрые дела публично и пред миром, чтобы люди видели эти дела и прославляли Отца Небесного. Но сейчас я пытаюсь подчеркнуть только одну мысль. Этот человек из романа Достоевского совсем не старался себя подавать или рекламировать. Общество само выявило его, обнаружив несоответствие. Так и христианство. Истинному христианству нет нужды расточаться на рекламу. Его реклама – сам Христос, который только своим присутствием уже способен говорить, даже не открывая уст. Он только входил в синагогу, бесы кричали, узнав его, что он Сын Божий. Ему стоило сказать, чтобы Петр закинул сети. И совершенно не проповедуя, и уж тем более не обличая Петра, Петр сам называет его Господом, а себя человеком грешным. Заметьте, Христос даже запрещал, чтобы о нем говорили, и люди не выдерживали этого, несмотря на его строгие запреты. Всюду кричали, всюду рассказывали о нем, цепенея просто от восторга и страха. Невозможно было запретить людям. Он не просил, чтобы самарянка проповедовала о нем. Но она бежала, сколько было духу, и кричала, что было силы. «Пойдите, посмотрите, не он ли Христос?» Вот почему и Павел имел дерзновение сказать: «Мы неизвестны, но нас узнают». Я просто прошу вас, перестаньте заниматься пустословием и утверждать, что христианство может быть заметно только через видимый внешний вид, через покрытие головы, как это делают мусульманские женщины. Сколько раз я слышу, что мы ставим в пример эту религию. Мне просто до боли обидно, когда мы опускаемся так низко. Неужели это все, что может делать видимым христианина, как только внешний его вид или покрытие головы? А что еще вообще может быть заметным в христианине? И как вообще Бог собирается прославиться через нас? Не так давно один знакомый пастор мне рассказал случай, который произошел в одной из церквей в его городе. Одна русская женщина, посещающая церковь, украла какую-то вещь в магазине. Ее увидели на мониторах, догнали уже на парковке, попросили вернуть украденные. На что она сказала: «Как вам не стыдно, я ничего не брала. Разве вы не видите, что я христианка? У меня же покрыта голова, как учит Библия». Тогда менеджер магазина, ошарашенный ее ответом, сказал, что готов показать ей на мониторе сам факт ее кражи, На что она, в свою очередь, опять не менее уверенно возразила, что смотреть телевизор не собирается, потому что это является грехом. Конечно, друзья мои, драгоценные, расцените меня верно. Речь идет не о покрытии головы, ничего против этого не имею. Но не в этом подлинное отличие христианства. Христианство отличается моралью, а не видимыми атрибутами в одежде. Вот и все. Современный перевод Библии говорит, если соль становится безвкусной, то как она снова станет соленой? Непригодна она ни к чему, разве только выбросить ее, чтобы затоптали ногами. Английский перевод говорит, она выбрасывается, и люди ходят по ней. Видите, речь идет о морали. Если человек, назвавшись солью, он уже не может ею не быть. Вы не можете опровергнуть тот факт, что вот она соль. Вопрос только в том, соответствует ли эта соль своему предназначению, имеет ли она силу. Если нет, Христос это остро подчеркивает, что по ней будут ходить ногами и топтать ее. И дьяволу это доставляет удовольствие. Унижать Христа через такое номинальное христианство. Потому на нас огромная неизбежная ответственность. Вы понимаете, о чем я говорю? Что христианство, видимо, как город на вершине горы, только по причине морали, превосходства в поведении, являясь образцом или даже рекордом в своем поведении. Именно это замечают люди. Вот оно, настоящее христианство, которое в сути своей духовно, потому что это образ Бога невидимого, явленный в поведении человека, в видимом его выражении. И апостол Павел сказал, «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, и вы показываете собой, что вы письмо Христово». Павлу не надо даже было лично присутствовать и проповедовать Христа. Он говорил, что вы люди, которым мы проповедовали Христа, вы только потому, что вы есть, и только потому, что вы приняли Христа, вы уже наше письмо, вы уже письмо Христа, которое читают все люди. Только потому, что вы есть, вы даже не проповедники, вы даже не проповедуете. Но то, как вы живете, вы узнаваемы и читаемы всеми и признаваемы, что вы написаны самим Богом. Итак, на нас лежит неизбежная ответственность. Обратите внимание, Христос совершенно далек от призыва, который так часто мы слышим с кафедры. Мы должны быть светом, мы должны быть солью, мы должны быть городом на вершине горы. Я уже это говорил, я хочу еще раз показать ответственность, которая лежит на каждом верующем человеке. Христос всего лишь констатирует неопровержимый факт того, что мы есть свет и соль и город и свеча. Потому этого уже изменить невозможно. Однажды, приняв Христа в свое сердце, ты становишься его представителем или свидетелем, посланником от его имени, проповедником, даже без слов. И потому теперь все зависит от тебя, как ты это делаешь. То, что ты есть свет и соль и город и свеча, уже неизменно. Это не призыв, это факт. Вопрос только в том, соответствуешь ли ты этому предназначению. Из этого и вытекает очень и очень большая ответственность. Через тебя, или по-другому сказать, по твоей вине, или при твоем послушании, Христос будет или унижен, или прославлен. Это одна мысль в этом тексте Писания, который Христос говорил. Одна мысль, что ты не можешь изменить своего статуса. Ты дитё Божье. Но являешь ли ты в себе образ Божий? Это одна мысль. Другая мысль. Если ты являешься Детем Божьим, Сыном Божьим, светом, солью, городом, свечой, рекламируешь ли ты это? Прячешь ли ты свое христианство? Или ты делаешь это видимым? Вот две основные мысли, о которых будем говорить в этой беседе и в следующей нашей беседе, которая называется «Соль, потерявшая силу». Первая мысль, о которой я сейчас говорю, это малейшая заповедь – быть видимым, не прятаться, исповедовать Христа публично.
Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
Итак, теперь о самом главном. Влияние через признание. Основная мысль этой беседы, в которой есть три простых раздела. Первое. Человек должен завоевать авторитет, чтобы иметь позитивное влияние на свое окружение. Когда я делаю все, всегда и везде, я разрешу себе повторить это еще раз. Когда я делаю все, всегда и везде, как для Господа, а именно так учит Писание. Мы для Господа делаем не только то, что делаем в церкви, но все, всегда и везде, где мы находимся, что мы говорим и как мы себя ведем. Все, всегда и везде, если мы делаем как для Господа, и в слове, и в деле, Писание подчеркивает, тогда это первый шаг, чтобы люди увидели мои добрые дела. Чтобы все, что я делаю, я расценивал только и только как служение Богу. Все. На производстве, в доме, по хозяйству. Все. Абсолютно. Я расцениваю как служение моему Богу в слове и в деле. Только как служение Богу и не иначе. Это неправда, что награду получат только миссионеры и пастыри, это говорил. Награду получит человек по мере добра. Как учил апостол Павел, послание к Ефесянам, каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. Я уверен, что апостол Павел получил это откровение от Господа, писал его рабам. Рабам, лишенным выбора. Оказывается, что даже раб, у которого нет свободы выбора, на первый взгляд, имеет выбор в том, чтобы делать это как для Господа или делать это же самое по принуждению своего безвыходного положения. Это меня шокирует, честное слово. Награда по мере добра в любой ситуации, в любом положении, в любой сфере нашей жизни. То есть ты раб. Тебе сказали, что нужно делать. У тебя выбора нет. Но выбор твой состоит в самом отношении к работе. Если ты это делаешь как для Господа, даже если ты раб, ты получишь награду по мере добра, которое ты сделал. Я слышал, как однажды один миссионер, который погиб, явился во сне своей жене и сказал, что за то, что он проповедовал Евангелие, то есть был миссионером, служил Богу, как мы понимаем, он получил совсем небольшую награду в сравнении с той, какую он получил за то, что прощал, любил и служил людям, включая его семью. Где, как раз мы думаем, мы не служим Богу? Это в семье. Дети, жена, суета, беготня, хозяйство. Оказывается, что именно за это награда. Как он служил Богу не тогда, когда его называли миссионером, а когда он был просто человеком, отцом, мужем, работником, соседом. Вот за это он получил награду, значительно большую, чем за тот миссионерский труд, когда он открыто открывал уста и проповедовал Евангелие. Вас это не шокирует? Что мы получим награду по мере добра, что Бог хочет проявляться как раз в нас, не как в миссионерах, а как в обычных людях, христианах, в повседневной нашей жизни. Ведь это правда, что я сейчас свидетельствую, что Бог хочет быть видимым в нашем ежедневном поведении с окружающими людьми. Как следствие такого образа жизни и подхода и отношения к делу и к Богу, сам Господь посылает успех человеку в деле его рук, потому что он для Господа все делает. Что бы человек ни делал, если он делает как для Господа, Боже мой, следите за этими мыслями. Если ты делаешь все как для Господа, то во всяком деле рук твоих Бог даст тебе успех. Это как раз и есть видимое проявление Бога и Его славы в обычных жизненных обстоятельствах. Именно тогда Бог начинает быть видимым через твой видимый материальный успех. Ты слышишь, что я сейчас сказал, да? «И увидел Потифар, что Господь с Иосифом, и что всему, что Иосиф делает, Господь дает успех в руках его. Увидел язычник, поклоняющийся идолам, купивший на торге раба, увидел, что Бог с Иосифом». Как он увидел? Через иконостас, который Иосиф имел в своей скромной каморке, через молитвы, может быть, или через проповеди, что Иосиф пытался ему навязать свою веру. Через успех. За что бы ни брался Иосиф, Иосиф понимал, что он это делает как для Бога. Он делал это с усердием, в слове и в деле. И Потифар увидел Бога в успехе, который имел Иосиф. Потифар увидел, что весь его дом благословен, потому что в этот дом пришел раб, который служит не ему и является не его рабом, а который служит Богу и является рабом Бога. И Бог дал ему успех. Начальник темницы, говорит Библия, не смотрел ни за чем, что было в руках у Иосифа, потому что Бог был с Иосифом. И во всем, что он не делал, Господь давал успех. Обратите внимание, что успех и высокая мораль Иосифа сделали Бога заметным в его жизни. Раб Потифара стал заметным благодаря Богу, а Бог стал заметным в языческой стране благодаря его верному рабу. Третье, в итоге этот человек принес великую славу Богу. Мы говорим о славе, мы говорим о прославлении Бога. Мы говорим, чтобы люди прославляли Бога. Иосиф принес великую славу Богу не в песнях, не в каком-то таинственном богослужении, тая свои убеждения, боясь языческого осмеяния, но через поведение. Он стал видим, замечаем везде. Сколько раз бы его окружение не менялось, Иосиф везде был успешен. И несмотря на то, что многие, в том числе его братья, замышляли зло, Бог все обратил это в добро. И поставил фараон Иосифа господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Псалом 104. В конечном счете, Иосиф – это город, который невозможно спрятать. И городом он стал не благодаря фараону, который вознес его, но как раз напротив. Его заметил фараон, потому что он был городом благодаря своей вере и своему Богу. Вы понимаете разницу? Не фараон сделал заметным Иосифа, а Бог сделал его заметным, и фараон его заметил через успех в его делах, через чистый моральный образ жизни, через дары, которые Бог ему дал. Его заметил фараон, потому что он был городом. И что мне нравится, что Иосиф нигде не занимался нравоучениями, по крайней мере, мы об этом не читаем. Но этот человек, достигнув своего апогея Божьей славы в своей жизни, тогда только учил в всех старейшин Египта, всех мудрецов, всех вельмож и царских советников. Он тогда имел великое дерзновение от Бога открывать уста свои. И я уверен, что он учил ничему другому, как тому, во что сам верил, как жил. И я уверен, что Иосиф имел огромный, естественный авторитет в своем окружении. Итак, когда уже приходит видимый успех и признание человека со стороны общества и людей, тогда только мы имеем право открыть уста и проповедовать. До этого мы должны приобретать без слов других людей. Мы должны жизнью засвидетельствовать, что мы город, стоящий на вершине горы. Только тогда мы имеем моральное право учить других. Мы читаем за Сидраха, Мисаха и Авденаго, что когда они не имели авторитета, их хотели сжечь. Когда Бог сделал чудо, этот языческий царь говорит, что кто произнесет хулу на Бога, Сидраха, Мисаха и Авденаго, будет изрублен куски, и дом и будет обращен в развалины. Обратите внимание, Бог Сидраха, Мисаха и Авденаго. Настоящий авторитет приходит не тогда, когда ты проповедуешь о Боге Авраама, но когда ты говоришь о своем Боге. Когда твой Бог предстал перед людьми в проявленном виде через твою жизнь. То, что Сидрах, Мисах и Авденаго говорили, что мы поклоняемся другому Богу, живому и истинному, это не произвело никакого эффекта на языческий Вавилон, кроме гнева царского, и растопили печь в 7 раз больше и бросили их туда. Но когда Бог проявился в Сидрахе, Мисахе и Авденаго, и царь сказал, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, не на Бога Авраама, которого они до сих пор проповедовали, но язычники увидели, что это их Бог. Через их жизнь он проявился. Вот тогда приходит слава Божия. Потому опять и опять мы говорим не о нравоучениях, а не на самом последнем месте. Тогда, когда у нас есть моральное право говорить. Но прежде этого и на первом месте – это духовные качества святой новой природы, открытые и явленные перед обществом. Это видимый успех в делах. И сами эти добрые дела, через которые и прославляется Отец Небесный. Посмотрите, что Библия повествует о жене добродетельной. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она добывает шерсть и лен, с охотой работает своими руками, добывает хлеб свой, она встает еще ночью, от плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, персты свои к веретено, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон, пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает. Весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Вот она, слава этой женщины. Вот она! В ее поведении, в ее подходе к мужу, в том, что она действительно держит 3 угла дома, в том, что она создает уют, в том, что она уверена и муж уверен ей, в том, что она не вылезла ему на голову, что он известен у ворот, сидит со старейшинами земли, а у нее на языке кроткое слово. Встают дети и ублажают ее. Муж встает, хвалит ее. Миловидность обманчива и красота суетна, потому что она похищает славу, создает гордость в женщине. Но жена, боящаяся Господа, вот слава ее, достойна похвалы. Вот почему она себя так ведет. Она все делает как для Господа. Это ее служение. Жены дорогие, женщины дорогие, вот ваше служение. Все, что вы не делаете по дому, вы делаете как для Господа. Если вы боящийся Господа человек, Библия говорит, дайте ей. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Да. Могут ли жены быть прославлением Бога, быть служением Ему? Несомненно. Несомненно, во многих случаях значительно большим, нежели их мужья, служащие пастырями церквей. Несомненно. Весь перечень ее трудолюбия, оптимизма, правильного отношения к мужу и детям, к своему материнскому долгу, ее супружеская верность делает прославляемым Господа. И потом Бог прославляет ее. И люди, видя ее добрые дела, прославят ее у ворот дела ее. А в итоге прославлен Бог. Я хорошо знаком с женщиной по имени Юэн Сон, которая уже очень в преклонном возрасте, лет 80 ей. Я был у нее несколько раз дома. Вы знаете, эта женщина жила в Корее и была довольно знатной и состоятельной особой. Она родила детей, она уверовала в 23 года, у нее было, кажется, 9 детей у нее. И муж ее был неверующим, но она так воспитывала своих детей, что вся округа, где они жили, просто удивлялись от того, какими добрыми, нежными и отзывчивыми были ее дети. И в один день, несмотря на то, что христианство совершенно непопулярно было в Корее в те дни, да и в сегодняшнее время оно далеко не популярно, в один день в дом Юэн Сон, рано утром, когда еще был завтрак, вошла огромная толпа народа. Это были корреспонденты, это были журналисты, это были теле- и радиоведущие во главе с первой леди страны. Это была жена президента. И она собственноручно вручила этой маленькой корейской женщине Юэн Сон. Она вручила орден, награду лучшей матери страны. Это была 11-я награда, как Корея отмечала лучших матерей. И тогда только, несмотря на атеизм, несмотря на коммунизм, несмотря на предвзятое отношение к христианству, у всех журналистов, корреспондентов был один единственный вопрос. Как вам это удалось сделать? Как вы смогли 9 детей так научить? В чем секрет вашего успеха? И тогда только у Юэн Сон был один единственный ответ, который был помещен на первые страницы журналов и газет, который звучал на всех новостных выпусках, по телевидению и радио. И у нее был действительно один ответ. Это не я, это Господь Иисус, который изменил мою жизнь. Я служу Ему, и мое служение матери – это служение для Него. И славу всю я возвращаю Ему. Вот, друзья мои милые, где действительно спрятана настоящая слава нашего Господа. Когда мы имеем авторитет, когда есть успех в наших делах, тогда у нас есть дерзновение указать на Бога. Также те из вас, которые, возможно, следят за спортом, есть такой человек по имени Джонатан Эдвардс, который является праправнуком, я даже точно не знаю, кем известного Эдвардса, через которого было большое пробуждение. И этот человек является 5-кратным чемпионом по прыжкам в длину. Что меня сильно удивило, что он открыто исповедует свою веру в Господа Иисуса Христа. И однажды во время Олимпийских игр его выступление было назначено именно на воскресный день. И Джонатан Эдвардс сказал, что он выступать не будет, потому что он идет в церковь. Вы можете себе представить, 4-кратный на то время чемпион мира отказывается прыгать, потому что он идет в церковь. И он открыто заявил об этом, что я не собираюсь поменять моего Христа просто на золотую медаль, если я ее выиграю. Впервые в истории вообще спортивных игр на таком уровне. Судьи поменяли расписание и перенесли соревнования только потому, что он был очень уважаемым и лучшим спортсменом в своей области. И он пошел в воскресенье в церковь, поклонялся Господу. И на следующий день пришел и занял первое место, пятый раз стал чемпионом мира по прыжкам в длину. Я верю, что за этим стоит огромная слава Господу. Христианство обретает большущий вес, когда мы открыто и публично показываем, что моя ценность – это мой Бог. Но если у нас нет естественного признания и авторитета, если мы действительно никто по жизни, лузеры, как мы уже выражаемся, ну тогда наши слова никакого веса не имеют. Подлинное христианство спрятать невозможно. Оно обречено влиять на ход истории, народов и государств. Начиная от простого рабочего, домохозяйки, школьника, президента компании, на всяком месте. Образец на всяком месте – это рекорд во всяком добром деле. И только тогда, когда возникает естественное любопытство и вопросы, в чем секрет вашего успеха, только тогда мы имеем право открыть рот и засвидетельствовать о своем христианстве. Только тогда Бог дает нам естественный авторитет перед людьми. И только тогда они будут нас слушать, как слушали Иосифа. И тогда я могу быть городом на вершине горы, который спрятаться не может и не хочет. Только тогда я хочу исполнить эту малейшую заповедь, чтобы быть нареченным великим в Царствии Небесном.
Вы слушали христианскую передачу «Угол». Пишите нам по адресу: передача «Угол», 3601 Плимус Драйв, Норс Хайлендс, Калифорния 95 660.